Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, 19 часов 5 минут 55 секунд. У микрофона Михаил Шназаров, Евгений Мейерзон за режиссерским пультом. Ну, вы меня обвиняли неоднократно в непатриотизме. Мол, что ж у вас звучит только западная музыка исключительно в эфире? Почему нет российских команд? Ну, вот сегодня я вас подготовил российскую команду. Можно сказать, русский Iron Maiden, да, как называют арию. Да и Judas Priest, что там скрывать, тоже есть. Ну, вот композиция, которая сейчас прозвучит, она мне очень и очень нравится. Я в первый раз слышал лет 30 с чем-то назад, наверное, правда, когда она появилась, ребята говорили, что это тогда же металл был под запретом, это, значит, композиция на стихи Федерико Гарсия Лорки, на самом деле оказалось, что это стихи Маргариты Пушкиной. Ну, говорили, зачем, какие тореро, что это за западные ценности какие-то. Ну, вот с 30-летнего юбилея группы «Ария» звучит композиция, концерт этот был, насколько я понял, недавно. Концертная запись. Слушаем.
Песок!
Ну вот так все, погиб Тореро, да, судя по словам песни. Небо белый платок, кровь и желтый песок. 19 часов 11 минут. Значит, что у нас там на улицах Москвы? А у нас на улицах Москвы, так, непонятно. 8 баллов у нас и плюс 2, такая промозглая погода. Я вот с чего начну. Представьте себе ситуацию. Приходит, допустим, тренер, хоккейный, футбольный, на совет директоров и говорит: все отвратительно, защита не играет, никакая, воротчик нулевой, вратарь, нападение проседает, то есть поэтому вот сезон у нас такой и выдался, то есть никакой, да, вот прошу принять. Руководство клуба встает, аплодирует, говорит: молодец, мы этого от тебя-то и ждали. Или театр, представьте, приходит главный режиссер и говорит: декоратор криворукий, костюмер криворукий, актеры никакие, я тоже провалился. Принимайте, как хотите. И ему говорят: тоже молодец. Я сейчас говорю о том, как, значит, Вероника Скворцова отреагировала на ужасную оптимизацию здравоохранения. Извините, сейчас небольшой перерыв, и я вернусь в эфир. Небольшая техническая заминка. Ну так послушаем. Вице-премьер, значит, Скворцова, Татьяна Голикова, простите, в очередной раз подвергла жесткой критике проведенную программу оптимизации в области здравоохранения. А ранее она говорила, что оптимизация проведена неудачно. Вот процитирую. «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно». Именно ужасно. «И качество и доступность услуг здравоохранения резко ухудшились», сказала госпожа Голикова в программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым. По ее мнению, в некачественном проведении программы виноваты как федеральные власти, так и региональные. Теперь идем дальше. Татьяна Голикова признала неудовлетворительную работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения. Но она сказала, что преждевременно говорить об ужасном процессе и... Это чересчур эмоциональная окраска произошедшего. У меня один вопрос. Если люди не справляются, вот как я приводил примеры, допустим, тренер, там, футбольный или хоккейный, или режиссер, они как бы расписываются в своей полной профессиональной непригодности и уходят в отставку. А у нас с этим как? У нас будут продолжать вот эти вот, значит, эксперименты с оптимизацией разрушительные? Я считаю, что так быть не должно. Вот я запущу сейчас голосование. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, ужасным можно считать оптимизацию в здравоохранении? Только я вас прошу, будьте честны. Да, она ужасна. 134-21-35. Она ужасна. 134-21-35. Нет, не все так плохо. 134-21-36. Не стоит сгущать краски. Не все так плохо. 134-21-36. Прямой эфир 8495-7373-948. 8495-7373-948. СМС-сообщение по номеру 925-88-88-948. Итак, опрос. Да, голосование. Вы считаете, что оптимизация здравоохранения прошла ужасно? Это 134-21-35 телефон. Нет, не все так плохо, не стоит вот так густо эмоционально окрашивать эти процессы. 134-21-36. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, везде, кроме Москвы, прошло ужасно. Прошло ужасно.
А вы где живете?
Я живу в Москве, но я много езжу по России, бываю в разных местах. Угу. Я это дело вижу, то есть вплоть до того, что, ну, пожалуйста, вот несколько городов райцентра Волгоградской области, где просто нету детских стоматологов вообще, угу, в детских поликлиниках. И поскольку у нас сейчас все зарегулировано, частные поликлиники не могут лечить детей до 14 лет. Нужна специальная лицензия детская. То есть у ребенка заболел зуб, надо ехать в Волгоград, если хочешь получить, ну, как бы, вылечить зуб за деньги, за свои деньги. Значит, строится новая больница.
Так.
Ставится новое оборудование.
Так.
То есть везде вот идет радостная передача о том, что центр ядерной медицины, еще чего-то. Естественно, покупается все за большие деньги, ставится, работать некому. Просто некому работать, нету специалистов, никто не хочет ехать. И реально стоит вот пустая больница, люди не могут пойти, потому что... Или, допустим, 5 УЗИстов на хороший аппарат УЗИ, одна что-то понимает. К ней бешеная очередь, к остальным не идут, потому что, ну, она смотрит, не знает, что сказать. Это вот конкретные случаи из рассказов людей. И могу до бесконечности это продолжать, к сожалению. Вот торжество дилетантов в нашей стране, оно в медицине имеет обыкновение... очень сильно.
Но не обыкновение, а все-таки в советское время-то медицина была... Вы же, наверное, знаете, что... Кстати, вот мы говорим о Советском Союзе часто, что не по уровню, а по качеству жизни. Советский Союз стоял, если не на первом, то в тройку точно входил, да, вот на первом месте в мире, по-моему, все-таки что-то стоял. По качеству жизни.
По доступности и по обеспечению, ну, можно сказать, по охвату.
Вот именно по, да, качеству, да, я подчеркиваю, не по уровню, да, далеко не по уровню жизни, далеко.
А у нас, посмотрите, оптимизация вот эта та же самая, что происходит? То есть приходит новый начальник, вычищает кого-то это. Ну, вот вспомните случай, когда уникального врача выгнали там с четверть ставки, и пока его принимали обратно, причем с участием министра уже, угу, скандал дошел до этого, несколько детей умерло, по-моему, которые ждали в очереди на операцию. То же самое поликлиника РАМН, знаменитые люди, фамилии называть не буду.
Да, да, скажу, да,
нет,
да.
Нет никого, потому что, а что, говорю, такое? А все, у нас новое начальство, все, там очереди на платные услуги с улицы стояли. То есть они еще приносили огромные деньги организации. Все теперь пусто, потому что у начальства какие-то свои мысли. То есть сейчас получается, что не столь важна твоя квалификация, сколько вот...
Понятно, спасибо. Ну, что я могу сказать? Спасибо за звонок. Добрый вечер.
Алло.
Да, добрый вечер.
Замечательно. Вы знаете, я...
Я понял, да. Ну, в следующий раз как-то поговорим. Замечательно. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня Василий зовут.
Да, Василий, слушаю вас.
В принципе, то, что только что говорил предыдущий слушатель, в принципе, я с ним полностью согласен. Самое интересное не в том, что на самом деле у нас на здравоохранение деньги вроде бы выделяются все больше и больше. Вроде бы должно улучшаться, почему-то ухудшается. На самом деле вы очень правы, когда говорите, действительно, если не справляетесь, надо уходить, дать место другим. Вот и все, на самом деле, денег-то все больше и больше выделяется. Почему-то все ухудшается. На самом деле в регионах, я тоже как бы родом тоже из регионов, из Приволжских республик тоже. Но там на самом деле до такой степени, вот верите, не верите, до сих пор бинты с собой таскают на перевязки. Это что на самом деле? Это ненормально.
Нет, это ненормально, безусловно.
Это правда на самом деле.
Спасибо. Понимаете? Спасибо, звонок. Ну, вот такая, да, горькая правда у нас. Как вы считаете, уважаемые радиослушатели, голосование? Оптимизация здравоохранения прошла ужасно, только я прошу быть честными, да, без эмоций. Да, ужасно, 134-21-35, нет, не стоит сгущать краски, 134-21-36. А мы продолжаем общаться на эту тему, значит, в Тамбове запись на флюорографию за 3 недели, да, это пишет Алексей Земцов. Бирюк-Бирюк пишет, 23 декабря у нас умерла сотрудница, в день смерти она 2 раза вызывала скорую, первая прописала таблетки, вторая вторая не довезла до больницы, человек умер. Вот и есть оптимизация. Кто не сталкивался лицом к лицу с оптимизацией, тот не видел ее оскала и не в курсе, как она пережевывает нищее население 008. Ну да, нищее население. Понимаете, вот когда вы пишете «нищее население», вы сейчас подумайте, да, над тем, что писать. Я согласен, что уровень жизни оставляет желать лучшего, и сегодня, кстати, президент говорил об этом, а я думаю, говорил он об этом сегодня не случайно, и вопросы по оптимизации были тоже подняты не случайно. Это как бы такое поздравление в кавычках с Новым годом, да, вот этим чиновник, этих чиновников, которые за это ответственны, чтобы вот поживите с этим новогоднюю ночь, да, и подумайте. Подумайте, как вы будете жить дальше. Но мне кажется, что без каких-то вот таких резких мер не обойтись. Так, 493. Все делается для развития платной медицины. Ну, так, по-моему, бесплатной медицины, на мой взгляд, уже и не осталось как-то. Она вся платная. Мы же век капитализма живем. Так, он об этом 20 лет говорит, а что толку? Дальше. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Да, Михаил.
Успешно прошу развал нашей медицины. Я считаю, даже сверхуспешно. Но поражает другое, что когда сегодня министру задали вопрос, а кто в этом виноват, она ответила, как всегда. Вы слышали ответ?
Я слышал ответ, да. Слышал ответ, она сказала, виноваты как чиновники на федеральном уровне, так
она
и чиновники...
Она сказала, виноваты все.
Не, ну,
снизу доверху.
Я вам говорю, я еще раз говорю, я цитирую. Да. Она сказала, виноваты чиновники на федеральном уровне и на уровнях вот ниже. То есть вот это ее ответ.
Так вот, я слышал, что было сказано, что виноваты все.
Ну, то, все это, то есть никто.
Ну, о чем я вам пытаюсь в течение 15 секунд нести?
Да не, ну я это понял.
Что виноваты у нас, как всегда, когда ищут виновного, раньше у виновного в каком-то происшествии, развале, было имя, фамилия, отчество. Сейчас нет виновных. Если мы любое берем значимое, так сказать, деяние, которое у нас происходит, отрицательное, то у нас виноваты все. Но нет конкретных, начиная сверху и вниз.
Я понимаю.
Это позиция Горбачева, Михаила Сергеевича, который сказал на одном из пленумов, что в связи с сложившейся ситуацией виноваты все коммунисты снизу доверху.
Не, ну понимаете, в чем дело? Причем-то, во-первых, это не позиция Горбачева. Это позиции безответственных людей. А они были всегда и до Горбачева, и в его времена, его правления, и сейчас они есть. Понимаете, вот это вот как бы чувство коллективной вины, да, возложить, которое в итоге не дает ни имен, ни фамилий действительно виноватых. Не, ну просто мне хочется понять, будут ли сделаны оргвыводы, да, какие-то.
Нет, не будут.
А вы уверены?
Я? Ну как, вы любите там застолбить? Давайте застолбим, насколько и на какой срок и объем нашего спора.
Не, ну я как ведущий не имею права, знаете, меня обвинят.
Ну что значит не имеете права? Другие ведущие на вашей радиостанции имеют право, а вы не имеете.
Что, спорят, что ли, азартные? Знаю, я говорю, ох, азартный ты, Парамоша. Помните фильм «Бег», да?
Вы ограничены в правах?
Нет, я не ограничен.
Нет.
Ну давайте поспорим.
Давайте.
А как мы узнаем, что оргвыводы?
Вы знаете, я предлагаю, а вы выбираете.
Так, как, хорошо, как вы докажете, что оргвыводы не сделаны, и как мне вам доказать, что
оргвыводы... Выбирайте.
Ну, знаете как, вот это похоже на развод такой 90-х. Я скажу, я знаете, как могу потом сказать, когда время спора подойдет к концу, я могу сказать, оргвыводы... были сделаны, но не воплощены. И все, я выиграл.
А?
Я уже выиграл.
А может быть в цифрах или в редакции в какой-то? Ну, короче говоря,
Михайлович, все, есть другие...
Вы же прекрасно понимаете, ничего не будет сделано, как и в любой другой области.
Вы знаете, я хоть и пессимист в душе, глубокий причем такой пессимист, у меня все-таки какая-то надежда теплится, да, что будет.
Но лучше. У вас еще возраст не тот, чтобы понять это.
Ну, может быть. Спасибо, спасибо. Так завуалированно сказали. Ты еще сопляк, чтобы понимать, да, много. Ой, Михаил Иванович, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, Эдуард.
Да, да.
Вот по поводу предыдущей звонившей, был, говорил, в Волжском регионе бинты закупают. Это я вам могу подтвердить. У меня сейчас у родственников там лежала мама в больнице. Так они не то, что все лекарства. Там, говорит, если ты бинты не привезешь, там просто стирают бинты.
Как на фронте было, да?
Ну, вот, вот примерно как на фронте. А то, что происходит, так, вы понимаете, если бы страна жила по законам, тогда бы все было нормально. А страна живет по понятиям.
Ну, не вся страна живет по понятиям.
Да,
ну, нет,
по
понятиям.
То, что говорил, вот, ну, все, ну, говорил, ну, и все, ну, сказал и сказал. Те разошлись по своим, и дальше занимаются тем же самым, чем они и занимались.
Не, вот ну как, как-то сегодня-то выступление Путина было тоже окрашено эмоционально, серьезно. А он просто так к вам не бросается. Он...
Господи, Михаил, ну вы сами-то в это верите.
Я же только что сказал, являясь жутким пессимистом, душа, я все-таки ж верю в какой-то просвет, я верю в какое-то просветление.
Все-таки где-то что-то...
Ну, я верю как? Он не наступит просто так, да. То есть, если будут предприняты какие-то очень жесткие меры... Да, допустим.
Да, а кто их примет, жесткие меры? Кто
а вот это не знаю, это должны этим компетентные...
Такие же генералы ФСБ или там, у которых миллиардами дома находят.
Не знаю.
Золотые выносят.
Не знаю. Ну, кстати, насчет ФСБ, но не все же генералы ФСБ вот такие. Ну,
генералы — это счастье. Помните, как антибиотик говорил?
Да, да, помню.
Вот, генерал — это
генерал
счастье.
Генерал — это счастье, да, помню. Спасибо.
Примерно такие же.
Спасибо за звонок, Эдуард. Хорошего вечера. Продолжаем наш эфир. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да,
добрый вечер.
Добрый.
Вот вы знаете, сейчас был выступающий, до него звонил пожилой джентльмен.
Да, Михаил Иванович.
Говорил... Да-да-да, все правильно. И говорил, что у всего есть свои фамилии. И тоже что-то поелозил вокруг да около, и фамилий-то не назвал. А на самом деле, кто у нас за медицину отвечает? Мадам Скворцова.
Ну да.
Кто над Скворцовой? Господин Медведев. Кто над господином Медведевым? Путин. Так вот они фамилии. Что тут загадки загадывать?
Ну, вы
Или я что-то неправильно понимаю?
Нет, я вам скажу такую вещь. Вы все правильно понимаете. Но вот вы представьте себе, когда вот начинают говорить «во всем виноват Путин», да, тут же возникает вопрос. А вы могли бы себе представить, что вот вы руководите такой страной гигантской, и вы беретесь... Вот смотрите, мы с вами сейчас беседу ведем на радио об этой отдельно взятой проблеме, да? А у него там еще международка, да, так называемый внешний контур и так далее. То есть вот персонального Путина к каждому человеку никак прикрепить невозможно. И вы же это прекрасно так, понимаете.
А что тогда назначенная Скворцова на этом месте делает до сих пор? Почему разбирательство?
А
чем
вот
она занималась? Какие средства потратила?
Читается подробно. Мы сейчас уходим на рекламу, к сожалению, да, вот. А после нее продолжим. Ну, я надеюсь, что какие-то кадровые перестановки все-таки ж грядут. Сергей Корозов новости вам почитает.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 36 минут 38 секунд. У микрофона Михаил Шкназаров, Евгений Мерзон за режиссерским пультом. Да, результаты голосования просто потрясающие. В плохом смысле слова. 94% наших радиослушателей считают, что ситуация с оптимизацией в медицине действительно ужасная. 6% считает, что это не так. То есть вот как бы не доверять этим 94% у меня нет никаких оснований. Тем более, что я просил быть честными и голосовать, знаете, как сердцем, да, а не эмоциями. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Меня Денис зовут. Ну, я немножко, скажем, не согласен, что так. Прям все ужас. Я бы сказал так, оптимизация прошла так, как она должна была пройти. Ага. В крупных городах она прошла нормально. Ну, я, допустим, не житель Москвы, а житель Подмосковья. У нас, в принципе, даже поликлинику построили. А в регионах, да, действительно, это проблема. Потому что могу привести пример, допустим, своего родного поселка, где раньше в советское время жило 3500 жителей, и была нормальная амбулатория, даже, по-моему, с двумя стоматологами. А сейчас осталось жить меньше 800. И вот тут возникает вопрос, что делать с этой больницей, кто это все должен оплачивать? Я как бы не защищаю ни Скворцову, ни Голикову, Но вопросы вот такие, как бы, ну вот я лично не знаю, что на их месте я бы делал бы. И перспектива, что в поселке людей будет жить все меньше и меньше, сейчас уже вопрос стоит о закрытии школы и как бы детей возить уже в центр.
Понимаете, в чем дело? А вот вы говорите, что бы вы делали на их месте? Я считаю, что когда ты берешься за значит, проблему такого масштаба, или за проект, скажем так, такого масштаба, ты должен к нему подходить абсолютно подготовленным. То есть ты должен знать каждый свой шаг наперед. Потому что это никакой не квест, да, это не шахматная партия. Это работа. Целенаправленная работа, тяжелая работа.
Михаил, я с вами согласен, но тогда вопрос возникает, что мы должны получить в итоге. В итоге мы должны получить экономию средств, пожалуйста, мы это сделали. Или в итоге мы должны получить увеличение, как это? Это же как-то сформулировать, то есть здоровье нации должно улучшиться.
Не, безусловно, мы должны.
А что им давали в задачу? Задача была экономия средств, то, что вот я слышал, как бы.
Там нет. Там была задача не так, как вы говорите немного.
Но оптимизация это что?
Оптимизация, да, по большому счету, оптимизация это, конечно же, сокращение, допустим. Ну, оптимизация налогов там и так далее.
Да, да.
Но им была поставлена другая задача. Сокращение затрат и повышение эффективности.
Ну, сократили, эффективность повысилась. Затраты сократились, естественно, прибыль выросла, пожалуйста. Нам есть какие-то вопросы, да, а то, что, ну, больницы позакрывали.
Нет, у меня, знаете, что больше всего удивляет? Вот люди, допустим, Скворцова и Голикова, они открытым текстом говорят, у нас не получилось. Вот у нас не получилось. Это звучит так. Если звучит слово «ужасная ситуация», это говорит об одном. Крах, провал, да и все. Они говорят об этом и продолжают оставаться на своих местах, не предлагая ничего взамен. Я не слышал бы, чтобы они сказали, у нас есть план «Б» там или план «С», да, в худшем случае. Нету ничего. Есть просто ужасное состояние дел в оптимизации. Вот что меня удивляет. Я поэтому привел пример тренера плохого и плохого, допустим, худрука театра.
Я еще раз говорю, что ставилось, еще раз, я как бы, ну, как попугай, что ставилось как бы в задачу? Задача оптимизации. Мы оптимизировали. Другое дело, что да, с мест пошли вот постоянные эти, сигналы, что, ну, ребят, ну, заклини больницу, ехать 50 километров, что вы творите? Люди выбирают.
Нет, значит, надо сказать, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
Да, тогда можно так сказать, опять же. Ну, понимаешь, мы вернемся к тому, что, опять же, кто ставил задачи?
Да, не, вот я вам скажу такую вещь. Кто ставил задачи? Да, кто ставил задачи? Вы имеете в виду ответственность, да, этого человека?
Ну, друг... естественно, мы же понимаем, о ком мы говорим сейчас.
Ну, к сожалению, да, спасибо за звонок.
Да.
Спасибо, хорошего вечера. Добрый вечер.
Алло, Михаил, здрасте, деревенский парень.
Да, деревенский парень, слушаю.
Поддерживаю всех ребят, которые вы вот говорили до меня. Вот давайте возьмем, вот куда мы не... Давайте вот вернемся буквально там на сколько? По спорту. Что сделали? Вы говорили, сейчас полетит, тут головы полетят. Тишина. Запустили нашего Федора в космос. Сколько денег ввалили? Тишина. Дальше будем что-то перечислять? Я думаю, что уже нет...
Ой, ну хорошо, да, хорошо, говорили, хорошо. Крымск, тихо. Крымский мост построили. Ледоколы строим. Ну, вот, понимаете, ну хватит красить все в черные цвета. Ну вы же здравомыслящий
человек. Михаил, мы построили Крымский мост. Дальше что? От этого я его намажу на бутерброд и буду есть на Новый год?
Стоп. Мосты на бутерброд вообще-то не мажут. Ну, давайте так.
А вы говорите, вот мы построили. Хорошо, мы в космос полетели.
Ну, с космосом...
Мы сейчас... Мост и космос. Мы раньше были космической державой, правильно? Мы занимали какое место в космосе?
Я понимаю, о чем вы говорите. И я вам скажу так. Мы сейчас тоже являемся...
Я прошу прощения. Я дам другим ребятам высказаться. Все, спасибо, удачи.
Спасибо, до свидания. Ну, космической державой мы быть не перестали. И я с вами согласен, что проблем очень и очень много. Но говорить, что все плохо, я не стану. Да, проблем много. Я это не отрицаю. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, Михаил.
Да, слушаю.
Вот слушаю ваш эфир, конечно, слушаю и удивляюсь, потому что люди, знаете, как они, может быть, и в фантазиях, конечно, живут, кто-то в реальности, кто-то ближе я. Значит, живу со своей супругой, она непосредственно работает в больнице.
Так.
И работает в том подразделении, которое непосредственно отвечает за кадры.
Угу.
И вот сегодня буквально с ней был снова разговор, который, ну, знаете, в шок просто вводит из-за того, что там происходит. и люди либо сами увольняются, либо их вынуждают, либо их переводят на другие отделы, и тем самым препятствуют им выполнению прямых своих обязанностей. Мы сегодня просто разговариваем о том, что в Москве, я же житель Москвы, меня зовут Олег.
Да, Олег,
житель Москвы, и поэтому, вы знаете, я понимаю переживания Волгограда, сам знаю, во Владимирской области, но когда в Москве такое творится, и когда вот онкологическая больница, не какая-нибудь там, знаете, общей практики хирургия, я просто удивляюсь и смотрю на все это и думаю, и до какой же степени?
Ну, понятно.
Сколько можно смотреть по телевизору, что у них не получилось, и если вышестоящее руководство говорит об этом, и никаких к ним мер не принимается, соответственно, нижестоящие смотрят и по такому же примеру поступают.
Понятно, ну ясно. Вот. Цепная реакция, короче.
Да, да, спасибо. Получается так, что, безответственность вызывает вседозволенность. Вот.
Спасибо за звонок.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Ну, как-то грустно у нас сегодня все, причем совсем грустно, как я посмотрю. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Слушайте, ну, вот я вас слушаю. Что-то мне кажется, что наш уважаемый Владимир Владимирович не просто так начал все эти, сейчас генералов каких-то там поменял, еще что-то. Мне кажется, грядет это все-таки в году крысы, какие-то такие существенные перемены будут. Я тоже оптимист, как и вы, или там, как вы сказали, вы пессимист.
Я пессимист.
Да, я привык быть оптимистом. В любой даже пессимистической ситуации я всегда нахожу какое-то вот что-то веселое. И мне кажется, что сейчас что-то поменяется. Либо поменяет Владимир Владимирович, либо Владимир Владимирович все-таки расставит фигуры на свои места. Потому что, ну, скажем, шахматист он хороший. Вот.
И соглашусь, да.
Вот, алло.
Да-да-да, я слушаю вас внимательно.
Вот мост, говорят, построили, да? Стратег был хороший, с русской фамилией Ротенберг, да, звонил ночью Владимиру Владимировичу, докладывал. Может быть, стоит поставить его в другую какую-то отрасль? А может быть, неспроста он распродал все свои активы и так далее, продал эту компанию, которая строила?
Не, ну, может, понимаете, у нас как вот у людей, у нас как слышит фамилию Ротенберг, да, тут же ассоциируется...
Нет, ну, он построил мост.
Нет, я, он не только мост построил, человек работает по 28 часов в сутки, да?
Он выполняет то, что просит его президент. Да, пускай он даже, давайте будем откровенно по-русски, пускай он ворует.
Ну,
он, слушайте, он показывает, вот... что он делает. Он не ворует, это кажется нам, вот русским столько не дай, и все скажут, ой, своруют, разворуют. А, сделали мост? Плохо. Не сделали бы мост?
Все не, у нас просто, понимаете, у нас просто вот это развилось, к сожалению, да, но и не только у нас. Ну, привычка считать чужие деньги, да.
Это неспроста тоже развилось.
Согласен.
Мы
согласен.
С вами не так давно Юрий Михайлович, царство небесное, покойно, обсуждали тоже.
Да.
И тоже для кого-то он был хорошим, для кого-то он был плохим. Так вот, я думаю, что в следующем году, вот который наступит у нас, будущий год,
да,
все-таки фигуры немножко переставятся. И Владимир Владимирович, он же тоже, ну, давайте будем откровенны, он не идиот, он видит, что рейтинг реально падает. Как бы его ни делали, этот Росстат и так далее, он сам видит, как к нему относятся люди. И для того, чтобы вернуть обратно к себе вот это, мне кажется, он переставит.
Ну, кстати, доверие к президенту не падает, к другим персонам падает, а к президенту нет.
Он покажет все равно. Ну, мы много чего не знаем, в каких сферах все-таки Россия все равно идет в ногу со временем. И давайте не будем...
Сейчас скажут, что мне бот звонил. Спасибо вам.
Да какой бот? Ну, я просто...
Да я шучу.
Я ваш постоянный слушатель. Я говорил, кем я работаю, у кого я работаю.
Спасибо.
И даже вот эти нанотехнологии, все-таки мы развиваемся. И Владимир Владимирович, кстати, единственный человек, который поддерживает эти все развития. Ну, да, все говорят, сколько не влей. А вы посмотрите, что сделано.
Да я знаю, там сделано очень-очень много. Спасибо.
Смотрите, какие развязки сделаны. Сейчас в аэропорт будем ездить. Одинцово будет в аэропорт ездить на электричестве.
Спасибо за звонок. Да. Действительно, по поводу Сколково могу сказать. Был там и работа, там объем огромный произведен. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Ну, начать с хорошего.
Ну.
Вот эти диаметры, все это развивается в Москве. Есть хорошие моменты. Ну, вот все как-то все обсуждают, но Владимира Владимировича все в стороне. Ну, ребята, ну хватит, ну 20 лет он там, великий шахматист, тусует, ничего не меняется. Я бы, вот смотрите, я бы хотел его спросить, Новый год через 6 дней или 5, у нас стратегия 2020, о которой мы все забыли. А давайте вернемся и почитаем, что там было обещано. И после этих обещаний, как можно на этого человека смотреть? Откройте уже глаза, ничего не изменится, пока этот человек не уйдет. В лучшую или в худшую сторону.
А кто придет? Это... Хорошо, ну, хорошо, кто придет?
Ребята, страна большая.
Ну-ну.
Дайте выбор настоящий, не вот эту фикцию, которую нам подсовывают под видом выборов.
Ну, слушайте, слушайте,
ну, переполнен интернет сейчас, да, тем, кто хочет
увидеть. А вы интернету верите?
Увидеть. Конечно, я вижу веб-камеры.
Вы верите интернету? Да?
Безусловно.
А Википедии больше, верите?
Википедии нет.
А интернету верите? А логика где? Верю. А логика где? А где Википедия находится?
В интернете.
Ну, спасибо за звонок. Ну, спасибо большое за звонок. Интернету верю, Википедии не верю. Где Википедия находится? В интернете. Интернету верю. У папа была собака. Согласен, а были нарушения. Хотите новых персонажей, да? Так они есть. Есть. А правда, вернется там не скоро. Хотя нет, скоро, сейчас же служба короткая. А сотрудник ФБК Руслан Шавединов, да? Пропал после... обыска и допроса, писала «Медуза». Да, в фонде говорят, что его отправили в армию. В армию отправили. Армию сравнили, значит, с тюремной системой. Ну, про Шавединова чуть попозже поговорим. Добрый вечер.
Спасибо за эфир.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо вам.
3-4 года назад было сказано о самом высоком уровне, что средств не хватает на медицину. Надо софинансировать обследование, консультация... Это было сказано официально. Очень обидно за детей, это будущее России. Почему не объясняют, что рост онкологии вырос за 10 лет на 40%? Раньше или 25 назад вообще нельзя было найти там у детей онкологию. Сейчас онкогематология. Нельзя врачей превращать в рабочий скот. Вот говорят про водителей, а хирурги. Вот смотрите, смена в стационаре с 8 до 16, если вам врач, ночное дежурство и... Ночное дежурство с 16 до 8, и смена вторая идет уже с 8 до 16. Это можно выдержать? Это профессионалы, советские врачи еще. Потому что совмещают, потому что оклады маленькие, массово увольняются, это вы знаете уже. Поэтому я реалист. У нас делается не для народа, а за счет народа. Не совпадают доходы, зарплаты, пенсии с ценами ЖКХ, продуктами, лекарствами. Почему такие дорогие детские товары, даже книги, игрушки? Это бизнес на детях вообще?
А я вам могу сказать такую вещь, что, допустим, ну, просто я с этим сталкиваюсь по поводу игрушек, детских вещей и так далее.
И обувь, одежда, да.
Да, на Западе такая же ситуация, только там зарплата в несколько раз выше. Там эта отрасль, она хоть и дотационная, но они, да, они действительно стоят дорого. И...
Это родители детей, да.
Да. Ну, у нас вот какой-то, понимаете, строится недоразвитый это капитализм.
Это реальные вещи. Должно руководство это слышать.
Ну, руководство слышит. Руководство слышит, спасибо. Я надеюсь, что все-таки будут выводы сделаны какие-то. Добрый вечер. Алло. Алло, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Павел, Москва.
Да, Павел.
А, вот смотрите, я думаю, а почему бы не вот собрали всех в больших городах? Да? Большие города всех собрали, весь народ. То есть здесь неудобно жить. Здесь я бы с удовольствием уехал, как бы я, в принципе, и уеду. Мне сейчас вот 39 будет. Детей подниму, вот, и в Липскую область вот уеду. У меня там дом есть. Вот. Если там делать врачи, вот отучился врач у нас в Липской области, да, он уехал куда? Вот Нурик, гинеколог, в Москву уехал, знаешь, потому что там ни работы, ни зарплаты. Почему бы не перенаправить денежный поток, если государство о здравоохранении, допустим, вот все же регионы просто...
Зачем? Не, хорошо, Москве, хорошо, я понимаю, о чем вы говорите.
Вот, да, да, вот это очень неудобно сделано, потому что пробки здесь никогда не рассосутся, вот, потому что народу много на такую площадь. У нас на площадь на 100 квадратных метров один автомобиль, а то, может быть, и два, вот, получается.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Во многих странах мира, скажем так, молодежь стремится в мегаполисы. Ну, не только в мегаполисы, просто в крупные города, да. То есть это беда многих и многих стран
знаю,
мира.
Не знаю, мне никогда. Я вырос, мы там в прятки играли. У нас
сколько вы в Москве живете?
Вот? Ну, вот, мне 39 будет в следующем году, в начале, вот, в феврале.
То есть 39...
Живу в Москве, но периодически у меня и дома, и каждый месяц я ездил как бы в деревню вот, себе.
И вы готовы...
Москва... я готов давно с женой, я готов. У меня же жена как бы деревенская, корову доить умеет, у нас двое детей. Вот. Мы просто как бы вот из-за детей, а где учить, а где чего, а что как, встает вопрос. Вот. А я говорю, ну сейчас же есть интернет, и это уже довольно и удаленное все. И там много разных массовых вещей, которые, то есть, достойны внимания. Почему не перенаправить потоки в регионы?
Вы понимаете, чем людские потоки в регионы направить, да?
Нет, ну... денежные потоки.
А, денежные потоки.
Конечно. Зачем они здесь-то все? У нас, вот у меня дядька дальнобойщиком работал. Он говорит, мы вот в Туле, то есть у нас вот Тульская область, там район, где Куликово поле, да, вот
да.
Три области собирается, Рязанская пересекается, да. Липецкая и Тульская. У нас великолепная земля, чернозем. Вот. Он говорит, вот то, что пиво сварило Тула, вот я везу на фуре, оно не продает, я везу в Москву.
Ну, я понял.
Выкупает вот...
Там спасибо. Же, короче, да, вот ну, понятно. Спасибо. Спасибо.
Я бы с удовольствием уехал, я и уеду.
Спасибо. Не, ну, не все хотят, допустим, покидать крупные города или вот так приехать, то есть в крупный город, да, из деревни там или ну, с периферии, а потом возвратиться обратно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, заброс идет, да.
Угу. Да, это Владислав. Ну, вот смотрите, мне 56 лет. Последние 20 лет я отработал в госструктуре.
Так.
Значит, я ушел на пенсию, потому что, ну, сроки подошли. Хотя мог бы еще поработать. Ушел по одной простой причине. Сейчас, вот я не могу вот это объяснить и не могу понять. Все новые назначения – это не профессионалы, это дилетанты от сахи. Вот реально. Даже удивляешься человеку. Говорят, он хороший организатор. Какой к черту организатор, он даже не знает, чем он будет заниматься. Он даже не стесняется, он считает выше своего достоинства спросить у тех профессионалов, которые отработали в этой системе много лет, проконсультироваться с ними. Он считает, что он все знает. Как один из таких руководителей сказал, у меня друзья закончили очень серьезный институт, я с ними посоветуюсь и буду руководить. Это сказал замминистра.
То, что вы говорите, я понимаю все, это ужасно. Я считаю, нет, понимаете, что все самое красивое, что сделано в этой жизни, сделано профессионалами. Это понятно. А все уродливое и страшное, да, плодят непрофессионалы, которые себя ошибочно причисляют вот именно к клану профессионалов. У нас же все стало, к сожалению, вот именно, ну, многие отрасли становятся именно вот такими. Да? То есть приходят люди, которые не в зуб ногой и работают по принципу, а почему бы и нет, а вдруг получится. Мне тоже, честно говоря, страшно вот на это смотреть.
Знаете, я еще хочу сказать одну вещь. Вот если вспомнить Советский Союз, и взять, например, какой-нибудь завод, да, самая высокая зарплата была у самого высококвалифицированного рабочего.
Да.
Никак не у директора. Сейчас все поменялось.
Нет,
сейчас...
директор получал тоже немало, главный инженер получал очень хорошие деньги, я прекрасно это помню, да.
Ну вот я работал на автобазе,
да.
Начальником отдела.
Да.
У меня зарплата была, ну, со всеми,
да.
Туда-сюда, это конец 90-х, где-то порядка 240 рублей.
240. Значит, конец,
да,
90.
Это среднее, да. Значит, начальник автобазы у нас получал где-то порядка 200, ну, около 300 рублей, 280-300.
Ага.
Значит, водители-дальнобойщики зарабатывали по 500-600 рублей.
Ой, нет, там были, там плюс еще они везли, конечно же,
да.
На продажу.
Понимаете, что-то? В чем дело? И они, это было. А сейчас люди стремятся занять должность не потому, что он знает, а потому, что там он больше будет получать. Вот вся проблема. Пока мы вот этого не избавимся, пока у нас будет оценка идет по опыту работы, по квалификации работы, и так будет оцениваться труд, то тогда, я думаю, что-то изменится.
Ну, дай бог, чтобы что-то изменилось. Спасибо вам за звонок. Добрый вечер. Алло.
Алло. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, слушаю вас.
Меня зовут Сергей. Вы знаете, я хотел сказать так, что вот у нас сейчас принято пенять на правительство, что они там что-то не так делают, власть виновата, Путин виноват, ну и в общем-то виновато чиновничество наше. Но ведь чиновники это кто? Чиновники это же мы, это наши соседи, это мы сами чиновники. Я иногда сталкиваюсь с чиновничеством, я всегда говорю, слушай, ну вот ты сейчас мне там препоны ставишь, ты начинаешь там... какие-то там затягивать процедуры. Но ведь ты завтра придешь ко мне, а я тоже, допустим, чиновник. Нет, я тоже начну тебе препоны ставить.
Не, понимаете, ведь если не чиновники работают у нас несколько не по этому принципу, они не препоны ставят, понимаете? Есть бюрократическая машина, да, я согласен. И есть чиновники, которые работают по привычке по старой. На авось прокатит, да, вот здесь я там не додам, туда не доложу. И все это пройдет, все устаканится. То есть вот эта вот проблема существует. Понимаете, в чем дело? Чиновники некоторые, вот люди, идущие во власть вообще, они не отдают себе отчета, чем это закончится. Они идут вот нахрапом, идут шашки наголо, а когда оказываются действительно вот не на своем месте, в кресле, да, вот в этом кабинете, они в растерянности понимают, что не все так просто, а работать надо, а работать мы не можем. И начинается правильно. Вот эта вот ответственность и перекладывание и так
правильно,
далее.
Правильно, правильно. Вы сейчас говорите о высшем руководстве, ну, о высшем чиновнике.
Не только, не только.
А ведь это все же снизу начинается. Допустим, тот же самый там, не знаю, главврач поликлиники, это может быть мой сосед по квартире, который творит все это. И мы с ним встречаемся, и вот он делает это. Но ведь он же точно такой же. И
спасибо.
Поэтому мы сами все это творим, снизу спасибо. Доверху.
Спасибо. Ну, я здесь немножко не соглашусь, просто каждый человек должен заниматься своим делом, да, и у нас чиновничий аппарат, который, на мой взгляд, достаточно раздут, хотя если взять Китай, допустим, по сравнению с Китаем, нет, на душу населения, там чиновников больше, но там они явно эффективнее. Мы видим, как развивается Китай, действительно, не по дням, а по часам, это на самом деле так, и видим, что творится у нас. То есть президент решает какие-то вопросы, которые он, в принципе, решать не должен. Вот это вот ручное управление, которое уже оскомину набило это выражение, оно, к сожалению, присутствует. И пока мы от этого не отойдем, ничего хорошего не будет. Сейчас новости с Сергеем Корозой, а потом новый час.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2:05:45. У микрофона Михаил Шназаров. Евгений Мейерзон за режиссерским пультом. Ну, по традиции, потом, конечно, поменяем, может, мы традицию эту, да. Вот сначала рок-композиция звучит в начале передачи. На ее экваторе звучит что-нибудь такое джазовое, классическое. Ну, кого, как, сейчас не включить, как Херби Хэнкока, да. Вот выдающийся товарищ. Послушаем, да, Херби Хэнкока. Расслабимся. дикий, не побоюсь этого слова, Херби Хэнкок, 14 Грэмми. У Херби Хэнкока, да, не меньше. С Майл Дэвиса в свое время пригласил, можешь себе представить? А Майлз Дэвис это ого-го-го-го. Это такая величина. Да, хорошего вечера, пишет Моздовод 785. Растете, пишет Ольга. Оленька, я не знаю, сколько вам лет, но, знаете, не то, что растете. Наверное, Херби Хэнкока я впервые услышал, когда мне годика 4 было. А может, даже и 3. Поэтому... Знаете как, давно эту музыку слушаю, люблю. Рауль Кастро, профессионала в точку. Вот вас Бабаян притащил на станцию и стала говорить Москва, разговаривай, Россия, да. Слушать неинтересно после крутых Доренко и Гудошника. Вы рейтинги падают, и люди уходят. По поводу рейтингов, только что рейтинги пришли, мы первые по цитируемости. Первые, Рауль Кастро, не позорьте имя брата команданта. Это вам первое. Второе, а что ж вы нас так слушаете пристально? В оба уха, наверное, одна колонка у одного уха, вторая у другого. И не отскочите с волны, родной вы наш Рауль Кастро. По поводу «притащил» ваш интеллектуальный уровень говорит о том, что вам нужно слушать радио «Дача», уважаемый Рауль Кастро. А зачем тогда финский рок впаривали, Оленька? Оленька, снова вы. А, ну не впаривал. Вы же здесь интеллигентные люди все. А давал послушать, это первое. Второе, ну, как бы, я человек разносторонний развитый, я и классику люблю, и джазовую музыку, и, естественно, метал. Так, поговорим о медицине. Все-таки тема зацепила. Добрый вечер. Алло.
Да, здравствуйте, Михаил. Просто вы прочитали смс-ку. Хотелось бы сказать, что вот последнее время очень, очень приятно слушать ваше радио, потому что ведущие с поставленными голосами, спокойные, знаете, вот как в советское время были красивые женщины постоянно, да, на экранах. А потом стали какая-то ерунда. Вот так же радио, у вас то визжали, кричали, как ненормальные, все обсуждали, все вот эти интимные темы.
Так.
А вот, а сейчас ведущий, вот с 6 вас слушаешь, да вот Ковалев придет еще вот во вторник, и прям до 11. Поставлены голоса, разумные какие-то мысли, не ниже пояса вообще не опускаетесь.
Но это и вы нам льстите.
Да, нет. И знаете, вот прям вот с 6 до, вот прям, да, бывает, когда Ковалев прям до 11. И самое главное, мало того, что поставлены голоса спокойные, так еще и какие-то мысли от вас вот видно.
Ой, то, спасибо вам мысли. Огромное, большое. А то я уже покраснел, вот не поверите. Спасибо. Сейчас спросят, сколько я вам заплатил. Да, ну, кстати, новость. Вот мы Херби Хэнкока слушали. А в новогоднюю ночь в Рязани выступит бывший клавишник группы «Руки вверх». Да? Называется группа «Потехин Бэнд». Можете себе представить? Алексей Потехин, экс-участник группы «Руки вверх», и Сергей Богданов станут хедлайнерами праздника на площади Ленина. В виде обращения к рязанцам музыканты пообещали исполнить лучшие хиты легендарной группы «Руки вверх». Понимаете, какая разница, да? Херби Хэнкок, у которого 14 Грэмми, и который по праву входит в зал музыкальной славы, и легендарная группа «Руки вверх». Вот как-то у нас грустно все. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Добрый вечер,
Майкл. Если можно так, у меня просто ребята любят, когда
называют Майкл. Знаете, по поводу Майкла, что я вам скажу? Вот вы не поверите, в школе, вот только мы начали учить английский язык, учительница Жанна Михайловна, как сейчас помню, она меня почему-то начала называть Майкл. Вот не знаю почему, честно, не знаю. И ко мне как...
А вам нравится?
И, вы знаете, я к этому отнесся, да, очень так вполне. И потом, я не знаю, откуда это пошло. Ко мне все знакомые, впоследствии, уже во взрослой жизни, почему-то обращались многие, не все, я говорю, вот именно Майкл. Поэтому я на это абсолютно как-то реагирую спокойно.
Окей, спасибо. Это как, знаете, с Владимиром говорят Вальдемар.
Ну, Вальдемар это несколько другое, ну ладно.
Вот. Да, хотел сказать, присоединиться к предыдущему оратору, скажем так. И, да, конечно, подтянулись, молодцы. Если так, конец года, да, так скажем, такая зарисовочка небольшая. Алексей, конечно, раньше сжег, но сейчас, смотрю, тоже дисциплинировался. И благодарю особенно за вчерашний Мэнвар.
А, ну, спасибо большое, да, Manowar как бы одна из таких любимых команд. Да не, ну, я считаю, что если говорить о музыке, нужно быть всеядным, но, естественно, абстрагироваться от музыки пошлой, дешевой, которой, к сожалению, у нас очень и очень много, да, вот.
Да, полностью согласен.
От нее как-то, знаете, что самое главное? Надо от нее ограждать детей. Вот это факт, потому что, допустим, дети должны впитывать в себя музыку, которая их воспитает в плане вкуса, да, чтобы он уже, будучи человеком взрослым, понимал, что это нужно слушать, а это слушать не стоит. Спасибо вам за звонок, да, продолжаем наш эфир. Кстати, вот по поводу товарища Шевединова, да, которого призвали в армию. Да, человек из ФБК, сейчас, значит, Навальный, и все возопили о том, что вот человека призвали в армию, отвезли его на новую землю, да, вывезли, похитили и так далее. Это вот к разговору об оппозиционерах, которые рвутся к власти. То есть человек, не служивший в армии, мало того, что занимался, вот я вам почитаю, значит, как писал Шевединов, тут его подняли записи в Твиттере. Фотография, подпись под фотографией. Бойцы с автоматами. Командант Ярош с бойцами батальона «Донбасс». То есть для Руслана Шевединова Ярош с головорезами из Донбасса – это командант. Да, как он такое? Или вот. Я, кстати, давно считаю, не передумал. Бандера и Шухевич все делали правильно. Их борьба была оправдана. Разумеется, это герои Украины. Это человек, которого сейчас защищает вовсю наша псевдолиберальная оппозиция. Вот как вы считаете, имеют эти люди право на то, чтобы стремиться даже хотя бы ко власти? Люди, которые считают Бандеру и Шухевича своими героями. Или вот еще одно сообщение из Твиттера Шевединова. «Мимо дома профсоюзов без коктейлей не хожу». Это про Одессу. То есть про... То, как гибли там люди, да, горели заживо. Вот такие сообщения. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, слушаю вас.
Вот давно хотел сказать, вот мы сами неправильно, на мой взгляд, поступаем уже на данный момент. Вот понимаете, у нас даже как бы получается Крым всегда под вопросом. То есть они всегда будут предъявлять нам претензию, как только мы ослабнем, уже НАТО переброски делает к этим самым, ну, больших групп войск. То есть они тоже играть мускулами начинают, и есть шавка, которая будет нас, ну, на нас бросаться за Крым. Ну, то есть у них как бы претензия такая, что мы им должны этот Крым, потому что в свое время мы как бы им не подарили его, а они там своими кулуарными вопросами. Так вот у меня возник, поэтому есть руководство к действию и как бы видение этого вопроса, как мы должны смотреть вообще на этот вопрос. Мы вот... Украина, да, это польское слово, от слова краина. То есть
да я это знаю, Польши. Я это
окраина
знаю.
Польши со столицей во Львове, просто я просто сейчас мысль доскажу. Все да. Остальное Малороссия, столица Киев. Так вот, мы должны эту ползучую оккупацию украинцев, да, то есть освободить Малороссию от украинских оккупантов, реально. Потому что они ну, просто это чужие люди на нашей земле. Киев, матерь городов российских, и все вот половина вот этой Украины, это реально русские люди на русской земле.
Ну, они понимают...
Церквей изгоняют, земель изгоняют, и им насаживают вот эту идеологию по-своему там вот это, кудахтать там вот, ну, на каком-то непонятном изобретенном языке, да, ну, который наш тоже малоросский язык.
Не, ну, там, давайте язык не будем все-таки сейчас оскорблять.
А, не, ну, да мы же сами это все делали своими руками, вот это там...
Не,
вот,
мы сами, я вам могу сказать, что мы сами своими руками делали. Мы сами своими руками отправляли туда послами непонятно кого, а послы своими руками непонятно, что вы там делали.
Ну, в этом вопросе, извините, вот, Михаил, у меня есть как бы мне маленький момент.
Спасибо.
Не было бы этого Зурабова, да, и не было
да,
бы Крыма.
Спасибо. Но, видите, уже вот все это мы, как говорится, проехали. Да, вот я сообщение читаю и удивляюсь. Бирюк пишет. Ну, зачем вы гадости пишете? Я не понимаю. Вот пишет 569-й. Да, вы похожи на еврея, а не на армянина, поэтому и Майкл. А, с вопросительным знаком? Да вы знаете, я на кого только не похож. Если бы я вам... гаплогруппы свои зачитал, вот я тест ДНК сделал, вы вообще, наверное, со стула рухнули. Я, честно говоря, сам чуть не рухнул. Ну да ладно. Вот. Кто бы меня на новую землю вывез? Я там родился, а просто так поехать дорого. Ну, это я не знаю, это если, может, в армию захотите послужить. То, что говорит ваш слушатель, оголтелый фашизм, пишет Игорян Авер. Так, Бирюк-Бирюк, а что гадкого? Ты прочитай в эфире. Мы с вами детей не крестили, нет, кажется? Что значит прочитай? Прочитайте. Вы же такие все воспитанные вот из этих, из хаме, которые требуют от ведущих быть по вашим, да, меркам, не по моим, для меня таких слов не существует, быть политкорректными, толерантными, а сами как будто действительно там где-то на фашизм, да, фашизм, я прочел фашизм, а не фашизм, а вот, а такое ощущение, что вы на какой-то задней площадке трамвая воспитаны. А все, что там еще у нас пишут? Из Хэллоуин раннего. Ну, Хэллоуин сейчас уже, к сожалению, не тот. У них с вокалистом это не очень. Так, продолжаем по Шевединову. Да, вот скажите, я просто настроение интересно ваше узнать. Товарищ Шевединов, который помогал Навального, за который, и вообще эту фамилию больше не буду, наверное, произносить, за который, потому что, ну как, вот, они сейчас, и «Медуза», и вот этот безумный Алексей, они поддерживают человека, который прославлял нацистов, нациста Яроша, тех, кто забрасывал бутылками Дом профсоюзов. Его отправили на новую землю, да, вот на часть, где находится, в часть, где находятся ракетные комплексы С-400, а на новой земле там тепло, плюс 40, круглый год, плюс 40, белые медведи ходят, писцы, то есть как бы вот писец может повстречаться там Руслану Шевединову. А если его, кстати, вот если его белые медведи похитят? Да? Я к чему это говорю? Представляете, что будет? Я сейчас зачитаю, значит, твит еще одного активиста, такого, с позволения сказать, яркого. Это Михаил Светов. Знаете, что он пишет? Я это читаю на полном серьезе. Похищение Руслана Шевединова – событие, характеризующее эпоху. Как мы вспоминаем судебный процесс над Бродским, обмен Буковского на Карвалана и высылку Сахарова. Также будем вспоминать похищение Шевединова на новую землю. Такое нельзя придумать, можно только пережить. Во-первых, по-русски надо научиться писать не похищение Шевединова на новую землю, а отправку в армию, в действующие войска на новую землю. По поводу событийности, вы знаете, призыв Шевединова в армию, на мой взгляд, он может сравниться только с распадом СССР. Потому что вот чем мы занимались всю жизнь? Мы следили за судьбой Руслана Шевединова. Мы читали его твиты, в которых он славит нацистов, да, и прочую падаль. Да? Мы читали русофобские высказывания его. Найдите, кстати, поищите в твиттере. Тоже есть. И вот его отправили на новую землю. Это, кстати, оппозиция. Уважаемые радиослушатели, а как вы считаете, вот Шевединова за все его выкрутасы вот такого характера стоило отправить на новую землю или в тюрьму? Да, на новую землю, 134-21-35. На новую землю, служить на новую землю, 134-21-35. Нет, лучше в тюрьму, 134-21-36. Такое доброе голосование вечернее. Куда стоило отправить Шевединова? Служить на новую землю, 134-21-35. Или в тюрьму, 134-21-36. Я напоминаю, что этот человек открыто выражает свои симпатии вот таким людям, как Ярош, как Береза. А он поддерживает тех, кто забрасывал Дом профсоюзов в Одессе бутылками с зажигательной смесью, коктейлями Молотова. Вот этого человека отправили на новую землю. Я единственное, у меня надежда, конечно, согрешу сейчас, скажу, но я надеюсь, что ему в армии устроят на новой земле такую веселую жизнь, что тюрьма может показаться даже раем. Потому что часто все эти твиты уже прочли там. И старослужащие наверняка могут спросить, то, что ты считаешь, что вот наших людей на Донбассе убивали вполне справедливо. Естественно, он будет там говорить другое. Но интернет... Ну, вот хорошая фраза, кстати. Интернет помнит все. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, страна, это Варчун.
Да, слушаю. Прям
всегда сняли несколько фраз, но... В тюрьме, конечно, ему было бы все-таки легче, там порядка больше, потому что ему дали бы, наверное, общий режим, и все было бы спокойно. Жил бы он там по расписанию и вышел бы спокойный. А здесь хоть и год службы, но в совершенно уникальных погодных, климатических и тотально бытовых условиях. Вот. С чем, собственно, его можно и поздравить. Хотя, опять, смотрите, насколько благородно поступила Россия. Да? Вместо того, чтобы его, ну, как в любой нормальной стране, поставить к стенке тупо.
Ну нет, к стенке бы его, Ворчун, не поставили, Андрей, давайте, ну, говорить так.
Условно, тогда. Условно к
стенке. Ну, условно, да, условно.
Да.
Хорошо.
Его, наоборот, его страна делает все для того, чтобы он стал полноправным и, не побоюсь этого слова, полновесным гражданином. То есть
дают шанс
мужиком в полном смысле этого слова, прошедшим армию, прошедшим все тяготы и лишения воинской службы, хотя сейчас год, конечно, это не служба, а так, детский сад. Вот.
Но я вам скажу, нет, на новой земле даже полгода не детский сад.
Да, ну, я служил в похожих условиях.
А, нормально. Ну, понятно.
Нормально, нормально. Там сейчас, тем более, у меня сын вот в прошлом году из армии пришел. Я прекрасно понимаю, что такое армия сейчас. Даже если это на новой земле, даже если это в Магадане. Не принципиально, абсолютно. Порядок худо-бедно навели какой-то. Вот он, ну, в общем, он есть. Вот. И что еще хотел бы отметить. Да. Все-таки мы живем вот в век тотального непрофессионализма. Вот. Поэтому обращать внимание на, как сказать, непрофессиональные выходки отдельных персонажей, ну, наверное, тоже смысла немного. Вот, наверное, вот так. Вот, плюс...
Ворчун, да-да, слушаю.
Значит, нашей оппозиции. Если нет волевого решения всю эту вакханалию прекратить, вот, значит, просто кому-то это нужно, кого-то это устраивает. Это значит, нам надо иметь какой-то инфоповод, чтобы вот обсудить человека, там, ну, понятно, недалекого, понятно, что малообразованного, да. Ну, вот, ну, это вот... Простите, что
спасибо.
Коллеги, это художников, которые рассуждают о детях, понимаете?
Спасибо.
Человек, не имеющий об этом никакого представления.
Спасибо за звонок. Ну, не надо коллег обсуждать, на самом деле. А, так, что тут пишут? Олег 361 пишет, вы провокатор и пропагандист. Ну, Олег, ну, спасибо. Что там еще пишет его на Колыму, значит, да. Ну, по поводу, кстати, общего режима, там, смотря в какую зону попадешь, там могли бы такую веселую жизнь строить, что мам не горит. Так, Миша, не тебе укорять нормальных за пренебрежное. Пренебрежное. Блин, откуда? Где ж вас учили-то всех? За пренебрежное отвращение к тебе. Опять же, к тебе первое. Не к тебе, а к вам. Второе, за пренебрежительное отношение, а не обращение к тебе. На радиодачу. Так, что там еще пишет? А такому товарищу можно оружие в армии доверять? Это точно безопасно? А кто же ему оружие даст? Перестаньте. Будет на кухню ходить по килограмм много, значит, картошки чистить. Что тут еще? Абдулхамид, его сажать надо, а не в армию послать. Сейчас опыта наберется, в бандеровцы пойдет. Ну, я вот в этом сомневаюсь. Там-то дурь могут из башки выбить. Я думаю, что он сейчас письма начнет писать. Начнет писать: дорогие мои однопартийцы и соратники, нахожусь я на новой земле. Ждал от вас грева, то бишь посылку, и теплых вещей, а также слов теплых, но не дождался. Суки вы и негодяи, ненавижу вас больше и в оппозицию не играю. Ну, скорее всего, это закончится так. Может, я утрирую, конечно. Так, ну, что тут? Так, а ты знаешь, сколько мне лет? Мы к Алексею на «ты» привыкли. Бирюк-бирюк. Бирюк-бирюк. Ну, слушайте, вы заставляете меня нажать волшебную кнопку. Кстати, наши айтишники сделали прекрасную систему. Для каждого ведущего плавающая система блокировки. Вот я прихожу, нажимаю кнопки и не вижу тех, кого видеть не хочу. Ну, может, другие ведущие хотят видеть каких-то персонажей. Понимаете? И поэтому некоторые строчат в пустоту, насколько я знаю. Просто пишут сообщения в пустоту. Сергей Короза пришел с очередной дозой партии новостей. Чуть не сказал рекламы. После него я к вам сразу и вернусь.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Добрый вечер, 20 часов 35 минут, 3 секунды, у микрофона Михаил Шназаров, Евгений Мейерзон за режиссерским пультом, а мы подводим итоги голосования. 11% наших радиослушателей считают, что Руслана Шевединова вполне справедливо отправили служить на новую землю к ракетным комплексам С-400, белым медведям и песцам. Ой, там много живности, там птиц же много, полярная сова, потом птиц с такими названиями, крачка там обитает, да, очень много птичек там. Фауны поменьше, насколько я помню. 89% наших радиослушателей считают, что Шевединова нужно было отправить в тюрьму, да. Вот, и пойди разберись, кто прав. Так, что у нас тут еще из новостей? С пылу с жаром. Водонаева Алена, актриса, обратилась к материнскому фонду с призывом. Начну, я вам зачитаю. То есть вот сейчас тиражируют эту новость многие СМИ. Значит, она в Инстаграме поместила у себя следующее сообщение. Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный материнский фонд нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации политиков, если сомневаетесь в том, что готовы воспитывать ребенка. Аборт – это ваше дело, касающееся только вашего тела и возможностей. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству. Понимаете, в чем дело? Вот у нас все, почему так? Потому что у нас к микрофону и к камере подпускают таких, как Алена Водонаева. Она же близко не должна находиться в публичном пространстве. То есть человек, который зарабатывает на этом государстве, потому что, поверьте мне, Алена Водонаева с ее способностями не нужна нигде, кроме как в этой стране. И философия у нее рабская на самом деле. И мозга, скорее всего, там вообще нет, если действительно она призывает женщин вот делать аборты и не рожать рабов этой стране. Ну-ка я процитирую. Этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей, исходя из своего одного только желания. Так что копим деньги и строим карьеру, милые. И не слушаем никого, кроме себя. А теперь представьте, сколько вреда этим сообщениям наносит обществу Алена Водонаева. Потому как ее читают малолетки, а для которых, да и не только малолетки, для которых она идол, да, она лидер мнений, и она открыто призывает свою паству в Инстаграме не рожать детей этому государству. То есть, ну, в принципе, вот на такое заявление способно только чудовище, но никак не женщина. Понимаете? Вот только чудовище способно на такие заявления. Добрый вечер.
Алло.
Да, я слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Спасибо за эфир.
Спасибо вам.
Что нам высказываться, конечно, будем иногда рисковатые. Ну, вы знаете, такая жизнь, тем более я уже прожил тоже немало лет и переполняю чувства. И вы знаете, я думаю, живу в какой-то сюрреализме. Я не понимаю, что происходит. Понимаете, если бы встали бы мой дед, покойный батя, царство небесное, они бы, наверное, сразу сказали, взоройте обратно. Понимаете?
Ну, да, наверное, да.
Вот да, вы понимаете, просто то, что было раньше, вы понимаете, вы тоже прожили. И знаете, как мы жили раньше, что было, какие были
лозунги. По-разному жили.
Как мы работали, как мы отдавали, трудились, и вдруг раз тебе. Но это не раз. Это дело планомерно. Но я хочу не об этом сказать. Мы сейчас переживаем четвертую смуту, наверное. Это 11 век.
Вы говорили об этом уже.
Ну, да, правда. Да, 11 век.
Не надо повторяться.
Век, да, 17-й. Потом 21-20 век, да, 1917, и сейчас последняя смута. Если она последняя, я не знаю, дай бог нам пережить. И вы знаете, если позволите, одну секундочку, наш современник Виктор Верстаков, есть такой поэт, он написал стих, я его Держу прямо на груди, ношу его с собой.
Так, только чтобы не палить, да, меня, грубо говоря?
Нет, нет, нормально. Какая к черту Украина, когда есть Киевская Русь? Перевесточек, сердцевина, славянская мечта и грусть. Была окраина для Польши, не устоявшая в бою, но мы любили больше про матери русскую славу свою. Вернули Киев и другие ее родные города, ее местечки дорогие, пусть и смешные иногда. Великороссы, малоруссы, никто ни мало, ни велик. Чуть-чуть по-разному курносы, отличается язык. Подпорченный монгольским игом и польским игом вон и век. Но проходя с века мигом, проходит русский человек. А разберемся ненадолго. Вдруг обернемся на пути. За нами Днепр, за нами Волга. Нам больше некуда идти.
Браво.
Вы знаете, вот этот стих я нам всю жизнь буду
беречь. Спасибо. Спасибо за звонок. А по поводу Водонаевой. Да, я, во-первых, зачитаю комментарий вечера. 212-й прислал. Водонаеву тоже на новую землю. Это лучший комментарий сегодняшнего дня. Значит, так кто ее читает, эту Водонаеву? Спрашивает Сергей Васильевич. А новость тиражируется, и знают уже массы. Сергей Васильевич, минутку, секунду, внимание. 2 100 000 человек в подписчиках Инстаграма Алены Водонаевой. Зашел в Инстаграм Алены Водонаевой, губы, лица, жопы. Простите, конечно, что вот так сказал. И вот это вот сообщение о том, что не рожайте вы детей этому государству. Зачем? И я вам скажу такую вещь. Вот пока вот это будет, я не могу сказать, как я отношусь к таким людям, то есть таким, как Алена Водонаева в эфире, потому что, ну, действительно, тогда этот эфир станет для меня последним. Но могу сказать такую вещь, что пока мы будем позволять тиражировать такие мнения, таким лидерам мнения, ничего хорошего у нас не будет, поверьте. И верить никому не будут. Потому что если, еще раз повторю, такого человека допускают до микрофона, до экранов телевизора, позволяют ей делать такие заявления. Вы знаете, что, значит, позавчера в Штатах отстранили от эфиров на телеканале NBC легенду НХЛ Джереми Рёника. Значит, Джереми Рёник в одном из эфиров сказал следующее. Вот что он сказал, я вам сейчас зачитаю. Он сказал, причиной этого стала неуместная интимная шутка в адрес коллеги Кэтрин Топен, отпущенная Рёником. Во время подкаста Рёник намекнул, что был бы не против секса втроем с ней и своей женой. То есть он сказал так, они в Португалии отдыхали, он сказал, я вошел в образ, сделал вид, что мы спим втроем каждую ночь. Было бы здорово, если это было действительно было так, но этого не было, сказал он во время подкаста. А еще он сказал, что взяли хорошего комментатора. Я не помню кого. Для матча НХЛ искали. Классный парень, красавчик, здоровый, а не какой-то педик, которых раньше брали на эфиры. Вот вам, пожалуйста, все, отстранение от эфиров. Ну, скажу так. Рёник, он всегда был, он был, во-первых, выдающимся хоккеистом. Он был редким, зажигалкой нельзя сказать, зажигалом таким, зажигаловым был. Он танцевал в раздевалках, на льду танцевал, заводилось. Я согласен, он немного переборщил. Но это легенда, это звезда, и все-таки, не так он высказался уж чересчур, да, по-сексистски, чтобы его от эфиров отстранять. Отстранили. А у нас какая-то из Дома-2 позволяет себе такие высказывания. Ну, вы меня извините. Вот вам две параллели. Да? Америка со звездой НХЛ, который допустил себе высказывания непозволительные. Я согласен. Ну, переборщил немножко Джереми. Но ему же можно многое простить. Он всю жизнь лил пот там на площадках. Он действительно, он харизматик сумасшедший все. Отстранили. На неопределенное время, без выплаты зарплаты. А Водонаевой можно все. Как так? Почему? Добрый вечер.
Добрый вечер, опять это Эдуард.
Да.
Спасибо, что берете трубку. Понимаете, у нас Дом-2-то нынче в тренде. У нас кандидат в президенты был из Дома-2.
Да я это понимаю.
Так что тут все нормально как-то.
Не, я вот честно скажу, я скажу
шабаш,
честно.
Просто шабаш, обыкновенный шабаш в стране
происходит. Спасибо.
Вот и все.
Я могу честно сказать, я не смотрел, правда говорю, не смотрел ни одного выпуска «Дома-2», даже ради интереса, потому что вот, ну, смотреть эту мерзость может человек, ну, сугубо больной. Не смотрел, да? Но вот неужели после этого, знаете, как в старинные времена говорили, в стародавние, отказать от приличных домов. Я понимаю, что в приличные дома-то Водонаева пускают вряд ли. То есть, ну, считают их хозяева, свои дома приличными. А на самом деле все не так. Но если вообще кто-то с этим человеком после этого будет общаться, вот куда мы идем? Объясните мне. Ну, вот куда мы идем? Мы опять идем в 90-е? С этими банями? С микрофончицами по вызову, да? К этому идем. Страшно, если так. Потому что вторые 90-е пережить будет трудно, алло.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Михаил, я бы хотел, ну, чтобы вы высказали свое мнение вот по результатам, значит, пресс-конференции Путина.
Да, извините, пожалуйста, я вас очень прошу, я с уважением к вашему возрасту, да, но есть какая-то повестка, да, я прошу уважать, ну, и меня, и радиослушателей. Мы о пресс-конференции говорили сразу после того, как она прошла. Говорили. Немного, но говорили. Да, вот 665-й пишет, да бог с ней, с этой, Айзенберг классный парфюм. А вы думали, я же вам плохого не посоветую. Айзенберг очень хороший парфюм. А, так, Михаил, спорное утверждение, вас «Дом-2» терпеть не могу. Но это Алена никого же не оскорбила, а идем мы все к тепловой гибели Вселенной. Игорь, я знаю, я вчера, Игорь, связывался с Альфа-Центаврой, и они мне прислали несколько шифровок, в которых были даны даже часы, когда наступит тепловой удар по Вселенной. Вот, уже бластеры готовы на некоторых планетах, чтобы нас расстрелять вот этими огненными струями. А так, тут не только Водонаева рожать не просит, Герман. Да, я помню эту девушку, депутата. Ее восстановили, кстати. Восстановили. Послушал немного, что она сказала. Повторите, пожалуйста. Ну, слушайте, ну, есть Google, да, но... Так, так, кому нужна эта дурочка Лекс Лекс? Так, Перова Елена пишет, но это и есть электорат, 50% страны до сих пор смотрит. Я сомневаюсь, Елена, я сомневаюсь, что смотрит 50% страны и вот «Дом-2». Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот когда слышишь там слова «не надо рожать», как вы сказали, «рабов этому государству».
Да.
От какой-то Водонаевой. Ну вот давайте вспомним вместе, угу, что сказал Достоевский. Вот у нас сейчас какое время? Оно можно назвать такое, ну, переходное, колебание. Вот мы там выбираем свой путь. И он как говорит, что вот в это время появляются разные людишки.
Конечно, помню.
Помните?
Естественно.
И даже вот эти людишки, он их обозвал последним словом, не буду, но даже не имея признака мысли, а лишь там выражая собой из всех сил беспокойство и нетерпение какое-то. И вот они подпадают под влияние там вот этих, как он их обозвал, передовых в кавычках, и вот лепечут всякую ерунду. Вот она вот
вы эта понимаете, категория вот дело? Такая. Вы понимаете, в чем дело? Я бы с вами согласился и на эту категорию наплевать. Но вы поймите, вот вдумайтесь в эти цифры, в эту цифру, в это число. 2 100 000 подписчиков. Хорошо, пусть там 1700 накручено, но все равно вы можете представить вот эту адовую цифру этих людей, которые ее читают. Ну, это и для нее заработок. Я могу сказать, что бы я сделал, честно. Я бы потребовал вот за это высказывание блокировки ее Google, этого Инстаграм-аккаунта, на котором она заработает, и отлучил бы ее целиком и полностью вообще, выключил бы ее из медиапространства.
Нет, то, что если ее можно там отключить от пространства, чтобы она говорила, безусловно, надо сделать, но все равно будут вопли, ну, понимаете, нравственную планку надо поднимать в государстве, вот что надо
делать. Вот, вот, я с вами, а я с вами, решишь, я с вами согласен целиком и полностью, я с вами
за
согласен.
За месяц это не сделаем, за два не сделаем, но надо же стараться как-то,
да
как
нет.
В свое время Кобзон говорил, вот я помню его слова. Говорит, раньше к девушке рукой прикоснуться нельзя было, стыдно. То есть вот была какая-то предел тому, что ты можешь делать, что нет. А я что хотят, то и говорят, и ничего.
Не, ну да, спасибо за звонок, Сергей Ильич. Ну да, вот, вот я бы, понимаете, в чем дело? Вот вроде бы тема попсовая, да? Ну кто такая Водонаева? Ну, естественно, ну никто. Ноль. Ведущая низкопробного шоу, которое, к сожалению, имеет успех, да, в нашей стране и занимается одурачиванием, которая возомнила себя суперзвездой. Ну, надо как-то тормознуть, значит, человека. Я бы не взял эту новость, если бы вот не это число подписчиков. 2 миллиона 100 тысяч. То есть это ее паства, поймите. Да, там, безусловно, есть комментарии, скажем так, негативного характера. Есть и оскорбительные комментарии в ее адрес. Но кто-то же прислушался. Кто-то после этого возьмет, заведет инстаграм-аккаунт, будет постить свои задницы, грудь, там 17-18-летние, чтобы сделать себе карьеру, да, и не рожать рабов этому государству. Понимаете? То есть вот она жила всю жизнь в рабском государстве, а сейчас занимается таким телевизионным лохотроном и прекрасно себя чувствует. Там или занималась, я не знаю, ведет она сейчас или нет. Но почему этих людей вообще, вот почему их допускают к публичному пространству, я не понимаю. Почему нет никаких рычагов, да, для того, чтобы их из него полностью исключить? Потому что, ну честно, вот когда такое происходит, это чистый сигнал из 90-х. Нехороший очень сигнал. Просто вот дыхание такое чувствуется. Вот, добрый вечер. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, слушайте, Михаил, а, значит, ну, что мы к Водонаевой пристали? Тут я не знаю. Дмитрий Киселев вошел в дискуссию, может быть, вы слышали, да, с Русской Православной Церковью по поводу того же вопроса, по поводу абортов, что надо дать какую-то свободу женщинам. Но, понимаете, этот тренд, Водонаева, она тоже нюхает воздух, и она понимает, что если на таком уровне можно, так и ей можно. Давайте тогда смотреть дальше. Почему Дмитрий Киселев тогда вызывает такую позицию, что можно... Соответственно, вот такой вопрос.
Не, вот знаете, что я вам что скажу? Я человек верующий, да. И вот как-то, да, спасибо за звонок. И мне странно, что молчит церковь наша. То есть как-то вот патриарх Кирилл высказался недавно о том, что церкви пустеют, паству стало мало. Что, значит, процедуру причастия, то есть исповеди надо упростить. А зачем? Это же церковь, это не комиксы. Почему надо что-то упрощать? В угоду кому? В угоду тем, кто не хочет там ни Библию читать. Да что там, о чем там Библия? Книги читать они не хотят. В угоду ему простить? Чтобы выросли прихожане без мозга? Вот так вот. Я не считаю, что надо идти на поводу у них. Допустим, в Европе это очень большая проблема. Там церкви действительно отдают вот, храмы, которые из себя историческую ценность представляют. Они разрушаются. Кто-то дискотеки в них делает, кто-то офисы, кто-то дома. Это реально страшно. Понимаете? А упрощать все. Давайте таинство исповеди упростим. А куда мы дальше еще пойдем? Давайте таинство крещения упростим. И так далее. И получим результат. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Владислав. Ну, знаете, я не настолько верующий, как вы.
Что значит верующий, как я? То есть человек либо верующий, либо нет.
Ну, я лично считаю, что церковь, вот вы сказали, почему церковь молчит, а почему она должна что-то говорить? Когда их спросят, тогда скажут. Кто они такие? Вообще, чтобы что-то говорить.
О, Господи, если вы человек верующий, в чем я очень сомневаюсь, если вы верующий человек, вы бы себе не позволили сказать, кто они такие. Что значит, кто они такие? Если вы входите в церковь, кто они для вас такие? Вот вы себе задайте вопрос, в следующий раз вы порог храма, когда будете переступать, перекреститесь и спросите, а зачем я сюда иду? Вот зачем? Кто мне церковь? Не задавались никогда этим вопросом? Задайте. Может, получите ответ. И там же в церкви. Или к духовнику своему обратитесь. Добрый вечер.
Добрый если вечер, он есть. Подольск, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, на РСН еще, вы же работали там, да?
Да, помню.
Протоиерей Чаплин говорил, мы будем загонять людей в нравственность. Я сильно, конечно, возмутился тогда. Вот, не хочется.
Я помню.
Сейчас такое чувство, что, наверное, пришло время. Потому что, действительно, это уже
Это уже идеология, идеология 90-х. Вы помните, у нас по Конституции идеологии нет, но фактически она была. Помните телепрограммы?
Ну, естественно.
Последнее звено, обмани друга.
Да, вот, да, да.
Вот, вот это вот разрушение на ментальном уровне.
Вы понимаете, в чем дело? Вот я честно скажу. То есть я жил в советское время. Я ненавидел цензуру, потому что мне хотелось смотреть там хорошие фильмы. Кстати, фильмы закупались хорошие, как оказалось, впоследствии, действительно. Хоть и резали их безбожно, да. Но хотелось слушать музыку хорошую, да. Хотелось там читать все, что хотелось читать, о чем ты слышал, но прочесть не можешь, да. Имею в виду самиздатовские книги там перепадали и так далее, да. Ну, и вот я был против цензуры. Я никогда не думал, мне грустно, больно и обидно, что я когда-то выскажусь за нее. Вот правда, честно. Потому что, но я не для себя, я-то уже в этой жизни действительно, к сожалению, правда, вот от души говорю, видел многое.
Я постарше вас немного, да. И я тоже хиповал, длинные волосы, джинсы, значит, все дела,
да.
Рок-музыка. Вот на меня отец пришел, летчик боевой, посмотрел на меня и сказал, топить мыло из вас будут делать. И вот мне 40 лет понадобилось, чтобы это понять.
Ну да, спасибо за звонок. Какой-то грустный у нас эфир сегодня получился, к сожалению. Ну что, по синусоиде, как бы на контрасте работаем. Один веселый, второй грустный. Нельзя же, знаете как, вот я всегда говорил, что люди в состоянии бездумной радости, всегда пребывающие, они у меня вызывают самые серьезные опасения, да, то есть когда человек постоянно смеется. Я знал таких людей, на самом деле, успешных и менее успешных, которые целый день смеются, улыбаются. Вот недавно вот один из таких людей по Сталину прошелся, комментатор известный спортивный губернатор. Я как-то вот против этого. Ну, что, надеюсь, что какие-то выводы все-таки же будут сделаны и по медицине, и по лидерам мнений. Да и оппозиция как-то, может, не знаю, станет более умной, что ли, или порядочной. Хотя вряд ли. Я вот наблюдаю за всем происходящим и сомневаюсь в этом. Ну что, спасибо за то, что слушали. У микрофона был Михаил Шахназаров. Евгений Мерзон был за режиссерским пультом. Он вам, кстати, музыку и подобрал. У нас традиция. До завтра. До завтра. Спасибо. Graced to ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit. Down my loot and they kick in my teeth, while the devil's horns minced our tender meat. And so cried the Witcher, he could be beat. Toss a card to your Witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty. Oh, toss a card to your Witcher, O Valley of Plenty. Every elf fall back on the shelf, high up on the